Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья, Григорий Манев. Мы работаем в прямом эфире, а следовательно, будем рады вашим звонкам, сообщениям и всяким активностям. И сегодня мы будем говорить об образовании. Все дело в том, что есть такая Российская кинологическая федерация. Между прочим, это крупнейшее объединение как профессиональных кинологов, так и обычных любителей собак. Если раньше эта организация занималась тем, что проводила выставки и прочие зоотехнические мероприятия, то сейчас ее функционал заметно расширился. И в ее структуре сейчас есть еще и образовательный центр РКФ. И вот сегодня я пригласил в гости своего товарища Евгения Цигельницкого. Женя, здравствуй. Здравствуйте. Сразу позволю себе перейти на «ты» ввиду давней дружбы. Вот. Евгений Цигельницкий, зоотехник, кинолог, преподаватель образовательного центра РКФ. И вот как раз сегодня мы будем говорить на темы, которые, ну, наверное, с этими вопросами сталкиваются все владельцы собак, те, кто хочет завести себе четвероногого друга. В общем, вот то, что нас окружает, начиная от того, когда нужно делать прививки и забирать щенка, и заканчивая, ну, какими-то уже сложностями в общении с четвероногим другом. Жень, ну, во-первых, еще раз огромное тебе спасибо, что ты нашел время прийти, потому что ты человек занятой, и, в общем, у тебя много-много разных вообще вопросов, которые тебе приходится решать по работе, но в том числе на эти вопросы, которые я тебе буду задавать, ты, я понимаю,
это что... Это тоже работа.
Да, ты тоже отвечаешь и отвечаешь постоянно. Вот с чего должен начинать человек, который захотел завести себе собаку? Ну вот, ну неважно, была у него когда-то давно собака, либо это новичок. Вот, предположим, он выбрал себе породу, там, хочет завести себе собаку, имеет представление, имеет желание, душевную потребность. А вот дальше что? Какой следующий шаг?
Следующий шаг – это выключить интернет, иначе катастрофа его ждет. Я начинаю говорить как мастер Йода, да,
дизайнер. Да, ты знаешь, вот. Очень необычно. Дорогие друзья, я напоминаю, что... мы работаем в прямом эфире, так вопросы ждем.
Собаки ходят по земле. Цифровых собак не существует. Поэтому, прежде всего, надо почитать книжки. Причем не современные модные книжки, вывернутые наизнанку, да, такие, а нормальную классику, логическую. Благо сейчас...
Например,
их...
давай
ну,
сразу.
Ну, например, Мазовера прочитать. Например, друг, воспитанный тобой Рябинина. Например, человек находит друга Лоренса. Хотя там некоторые вещи уже устарели с научной точки зрения, но все равно это потрясающая книга, которая дает понимание, что это вообще за животное, собака. А, причем эти книги не обязательно их пиратить, там, не обязательно их искать бумаги у букинистов. Сейчас очень много хороших книг, можно просто читать онлайн с любой страницы, совершенно не нарушая никаких авторских прав. После этого...
Я рекомендую Владимира Леонидовича Дурова почитать.
Дурова обязательно, но Дурова, во-первых, вот-вот они точно не найдут в онлайне. Во-вторых, все-таки, если человек хочет собаку, у Дурова о собаках ни слова. Вот когда они уже начнут дрессировкой заниматься...
Да, там вообще о взаимоотношениях.
Да, тогда надо читать Дурова, потому что Дуров – это отец тех методик дрессировки, которые необразованные современные девушки считают своим изобретением. На самом деле, вообще, эти методики оперантные, их еще в неолите люди применяли, когда собаку приручали.
Давай сразу про оперантные методы, потому что давай я буду переводить с профессионального.
Нет, давайте так, давайте я все-таки закончу эту идею, что мы делаем, когда заводим собаку. После того, как мы почитали, что такое собака, что это за животное, мы должны для себя определиться, большая это будет собака или маленькая. Будет ли эта собака у нас, мы с ней будем заниматься спортом, либо мы выберем карьеру топ-модели. В зависимости от этого надо ехать и смотреть взрослых живых собак. Если топ-модель, то ехать надо на выставку. Вот я работал, например, на крупной выставке Евразии, как раз консультировал по выбору породы. Там больше, по-моему, порядка 200 человек, говорил непрерывно. Голос вот до сих пор не до конца восстановился. И, в общем, люди довольны, кто-то уже дал обратную связь. Там мы смотрим взрослую собаку, и если с какой-то из этих собак, которых там будет много, возникает, ну, что-то вроде химии, да, симпатия, то мы спрашиваем, будут ли эту собаке щенки, либо у кого эту собаку щенком приобретали. Потому что высокая вероятность, что вы что-то похожее там приобретете. После этого мы сидим ровно и ждем, потому что собака это не конвейер, она каждый день не рождается. Вот, и щенка надо подождать.
Вот извини, что я тебя перебиваю. Ты знаешь, да. Вот мне в свое время мой учитель, Сергей Борисович Абрамов, к сожалению, нет его сейчас, уже царство ему небесное, он все время говорил, собака как женщина, она должна понравиться чисто внешне.
Да, да, она должна понравиться. Внешне, взглядом, как себя ведет. Всем, всем должна понравиться. А потом уже мы едем смотреть щенков, заранее определившись, где мы их будем смотреть. Если нам нужна собака для спорта, мы все аналогичное проделываем, но только едем на состязание, ну, куда-то на площадку, где с собаками занимаются. Потому что, ну, к сожалению, сейчас во многих породах спортивные и выставочные собаки – это разные собаки. Редко бывает два в одном.
Ну да, пользовательские и так называемые да. Шоу-классы.
Да, и смотрите, что тут важно. Если вы сразу едете, особенно по объявлению в интернете, покупать щенка, то у вас захлестывают эмоции. Разум не работает. Вы видите этих щеночков.
И все.
Вы обязательно
хочу,
схватите.
Не могу, заверните прямо сейчас.
Хуже всего, когда вы пойдете на поводу у жалости, вам там будет сидеть щеночек, забившийся в угол, вот его надо отогреть, его надо пожалеть, а из него вырастет трусливая собака, которая будет для вас всю жизнь головной болью. Поэтому здесь надо разделить. Надо сначала разумом, с помощью разума выбрать взрослую собаку, а потом уже, определившись, первичный, так сказать, отсев осуществив, уже ехать смотреть с целью выбрать похожего щенка. И мой вам совет, который не написан сейчас ни в одной книге, потому что умные люди, когда писали классическую литературу, такой проблемы не было, а современные люди, они предпочитают делать вид, что этой проблемы не существует. Когда вы едете выбирать щенка, первое, с чего вы должны начать, посмотрите, как он ест и что он ест. Маленький щенок до смены зубов должен жадно, активно быть готовым есть 24 часа в сутки. Если щенок ходит вокруг еды, если щенок ест неохотно, вы получите во взрослом состоянии собаку, у которой мало того, что будут проблемы с подбором пищи, еще у вас будут с ней проблемы с дрессировкой, со всем остальным, потому что мотивация, это, как правило, ну, стандартная мотивация у начинающего – это лакомство.
Давайте я немножечко, чуть-чуть сейчас опять же продолжу ту мысль, которую начал Евгений, почему нужно выбирать взрослую собаку, смотреть именно на нее. Все дело в том, что когда люди придумали породы и начали их культивировать, то они заметили, что если взять двух, предположим, собак похожих, которые близки к стандарту, то, что называется экстерьеру, то есть внешнему виду, и скрестить их, то, по всей вероятности, у них получатся щенки, которые точно так же напоминают своих родителей. Все то же самое касается и породы. Вернее, рабочих качеств, извините. Вот. Так что здесь просто нужно понимать, если вы хотите получить какие-то внешние качества, если вы хотите получить какие-то черты характера, то здесь нужно смотреть на родителей. Дорогие друзья, напоминаю, мы работаем в прямом эфире, ждем ваших сообщений, которые уже пошли. Андрей, прекрасная у вас, так, коржик у вас прекрасный, вельшкорги, который пасет овечек. Интересно, ваш или нет. И вот сразу такой вопрос. Жень, знаешь, что у тебя очень сложное отношение к этой теме, вообще это, ну, скажем так, этому нужно посвящать отдельную программу, но поскольку мы всегда, дорогие друзья, отдаем приоритет вопросам слушателей, то вопрос. Спросите мнение о приютах. То есть, насколько я понимаю вопрос нашего радиослушателя, можно ли там брать собаку, и как поступать в этой ситуации, если человек хочет взять собаку из приюта, поскольку я, опять же, здесь продолжу мысль, ее немножечко расшифрую. Приютская собака – это вообще уже животное, ну, особое, поскольку оно либо родилось на улице, а значит, не знает человека, либо уже побывало в сложной жизненной ситуации, а значит, могут быть проблемы с психикой. Но Вот сейчас тенденция такова, что все больше и больше людей берут собак из приюта. Если честно, я к этому отношусь с огромным уважением, и я за. Но там куча подводных камней.
Ну, по статистике, там 5% берет собак с приюта, на самом деле. Но суть не в этом. Просто это всегда преувеличивает те, кому это интересно. Вопрос... Вы знаете, как нет двух одинаковых заводчиков, нет двух одинаковых приютов. То есть я с профессиональной точки зрения, я просто работал консультантом на мероприятиях, где этих собак раздавали. И я работал консультантом на мероприятиях, где очень хороший был приют. И там все собаки были социализированы, все собаки были ухожены, все собаки были контактные. Все эти собаки были в ошейниках. Это, кстати, очень важно, потому что собака, которая непрерывно стремится убежать обратно на свободу, ее нельзя водить в ошейнике, она из него вылезет. И ее такая примета, и ходит в шлеечках.
Да, и говорят, собака все это... время хочет избавиться от этого ошейника, ей некомфортно.
Ей некомфортно с человеком, не с ошейником. Бог бы с ним, с ошейником, ей с человеком не хочется быть.
Потому что это дикое существо, называемые собаки-парии, заново
одичавшие. Нет, они не парии, парии нет. Вообще в России никогда не было культуры для формирования парии, это тема отдельной передачи. Парии – это собаки, которые формировались несколько тысяч... Я понимаю, о чем ты говоришь,
это ханаанская собака, это южноафриканская дикая собака, но все-таки это заново одичавшие
собаки. Да, эти тоже одичавшие, но гораздо меньше путь они пока проделали. Они 30 лет всего как одичали, до этого их контролировали. И есть приюты, вот как вот я, например, был на одном мероприятии, там были, ну, любую практически собаку можно достаточно смело рекомендовать семью, и был на другом мероприятии, где тоже приют пристраивал собак, и там ко мне подходит, ну, там в совершенно другом виде были собаки, все они были в шлейках, все они куда-то стремились, и ко мне подошли две милые девочки и спросили, что нам делать с собакой, как ее приучить тому, чтобы ее можно было погладить, она кусается. Я говорю, а вы сюда приехали за советом? Они говорят, нет, мы ищем на нее семью. Ну вот как в семью такую собаку можно отдавать вообще? Как
с ней ты профессионал?
С головой как там должно быть все?
Не особо справиться.
Вот, поэтому у меня нет единого мнения. То есть есть плохие, есть хорошие. Смотрите глазами. Тут самое страшное на самом деле, что мешает всегда человеку, это то, что у него эмоции, когда начинают захлестывать. Вот, и он может совершить ошибку. То есть всегда прежде разум должен работать. Собака должна быть контактной. Она должна, желательно, чтобы эта собака предварительно пожила у волонтера и знала, что такое квартира вообще, что такое прогулки, что такое люди. Потому что если вы возьмете дичка, это, в общем, будет такая трагедия. Причем она будет длиться.
Так, Александр Первый, у меня французский бульдог, лучшие компаньоны, я не знаю, очень милая, неприхотливая порода, ну, на вкус, на цвет образца нет. Вот еще один вопрос пришел от, так, сейчас, одну секунду, от Андрея. Супруга хочет рабочего, но некрасивого бордера. Я думаю, что
Андрей имеет в виду... Ну, может быть, красивый.
Сейчас. Имеет в виду собаку породы бордер-колли. Это беда какая-то для меня. Ну, здесь нужно немножечко уточнить. Есть такая порода, называется бордер-колли. Это одна из самых эффективных пастушьих собак. И эти породы, эти собаки сейчас пользуются огромным спросом в кинологическом спорте, поскольку они очень легко управляемы. Они легко поддаются дрессировке, но есть один момент. Первое. С этой собакой нужно заниматься 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Если у вас нет времени, извините, не надо портить собаке жизнь и создавать себе проблемы. Потому что если бордер-колли не занять каким-нибудь важным и интересным для нее делом, то держитесь, ваша квартира, ну, наверное, будет похоже на последствия маленького термоядерного взрыва, вот, потому что она сама себе найдет сложность. Но здесь нужно четко понимать, если вы хотите заниматься, если у вас есть желание, если у вас есть время, то Бога ради милости просим. А вот, Жень, твое отношение к таким породам исключительно рабочим, я имею в виду бордер-колли, бельгийская овчарка Малинуа, ну, немецкая овчарка сейчас уже частично. Вот те собаки, которые, ну, которые мы называем рабочими.
Григорий, я могу тебе сказать, что, ну, ты знаешь, наверное, мой этот циничный такой подход, что собака, которая ни на что не годна...
Я знаю, я хочу, чтобы еще и наши радиослушатели об этом
узнали. Собака, которая ни на что не годна, которая ничего не умеет, она просто не будет жить в моем доме. Это... то есть, ну, это вот жизненная позиция, которой я придерживаюсь полвека, да. То есть, на самом деле, собака любая, она должна быть функциональна. Собаки спортивного разведения, это немножко избыточно, даже с точки зрения функционально. Не все, но многие, не все. Опять-таки, нельзя делать обобщение, потому что все это никто. Среди них есть как очень приятные, хорошие собаки, с которыми нет никаких проблем. Ну, так и собаки, которые, если вы их не займете, они придумают, как занять себя сами, а вы потом будете иметь дело с последствиями. То есть здесь не может быть какого-то общего подхода, потому что я знаю, например, бордеров, которые совершенно замечательно живут в семьях, да, с ними там много гуляют, с ними играют, и, но при этом не занимаются пастьбой, не занимаются там никакими подвижными видами спорта, и все в порядке с собаками. У нас во дворе, в доме напротив, живет женщина, она колясочница, ей сын завел австралийскую овчарку, которая возит ее на этой коляске, помогает ей одеваться, подает вещи по дому, то есть фактически как обезьяна.
Подождите, да? Молодой человек, это совершенно другое, поскольку это огромная физическая и умственная нагрузка.
То есть любую собаку надо нагружать.
Да.
Это, вот здесь с этим я согласен. И, кстати, даже те собаки, которые вроде как к спорту не имеют никакого отношения, с ними тоже надо заниматься, потому что вот было такое явление, которое уходит, к сожалению, из нашей жизни и заменяется хайпами и фейками. Оно называлось кинологическая культура, да, культура взаимоотношений человека и собаки. И вот эта культура взаимоотношений человека и собаки, она предполагала до интернета, когда говорили, что у них 5 свобод, на самом деле у них одна свобода, быть в тех границах, которые человек установил, никаких других у них нет. Вот, то есть на самом деле кинологическая культура подразумевала, что со щенком начинают заниматься с первого дня и с первой минуты его появления в доме. Почему? Потому что это собака. Она, в отличие от человека, не знает, что такое хорошо, что такое плохо. Она не знает, что такое зло, что такое добро. Она не знает, что можно, а что нельзя.
И это может объяснить ее только ее хозяин.
И это может объяснить только ее хозяин, а процесс этого объяснения называется словом дрессировка.
Так, Николай Владимирович, отличные у вас собаки. Я так понимаю, что это русский той. Так, здесь кто-то еще большой такой. Дорогие друзья, если кто не в курсе, то у нас есть такая традиция, и наши радиослушатели в наш телеграм-канал присылают фотографии своих домашних питомцев, кошек, собак, лошадей, птичек, неважно, очень всегда рады видеть вот такие вот фотографии. Так, ну, здесь, опять же, вот давайте так, нужно, опять же, уточнять, и я еще раз повторюсь, уж извините, буду переводить с профессионального на русский. Если профессиональный кинолог заводит собаку, то он, правда, хочет от нее видеть, ну, скажем так, выполнение какого-то круга обязанностей, то есть у этой собаки функционал достаточно широк. То есть это не просто любимец в доме. Это существо, которое должно помогать, которое должно участвовать в каких-то, там, я не знаю, выставках, соревнованиях, неважно, потому что это профессиональный кинолог, согласитесь. Профессия накладывает все равно отпечаток на человека. Но это ни в коем случае не означает, что если обычный человек хочет просто завести себе маленькую декоративную собачку, либо взять собаку из приюта, что это неправильно, наоборот, это хорошо, но... Если вы заводите себе собаку из приюта или, предположим, пекинеса, наверное, по всей вероятности, трудно от нее будет ждать выполнения каких-то охранных функций. Почему? Ну, потому что пекинес – это вообще собака декоративная.
Пекинесы охраняли священную особу сына неба, императора Китая, от злых духов.
Ну,
просто мы глазами не видим, от чего они охраняют, но они охраняют.
Давайте так. Нет, ну, Жень, все дело в том, что да, существует. Была такая история, что пекинесы даже охраняли...
И они вообще не собаки.
Китайцы
считали, что это помесь тотемных животных, льва и обезьяны.
Да, что это не совсем собака, и они охраняли последнюю императрицу китайскую. Но все дело в том, что те пекинесы, которые есть сейчас у нас, да, и те пекинесы, которые были тогда, но это абсолютно разные две породы, и мне в свое время, когда посчастливилось побывать в Китае, мы снимали как раз программу о пекинесах в Пекине, то мы увидели так называемого вот такого настоящего китайского пекинеса, он очень сильно отличался от той деформации.
Он по типу как тибетский спаниель современный.
Да, то есть это собаки, которые, в общем, самостоятельно передвигаются. У них не такая длинная шерсть, у них не такой вздернутый нос. То есть там отличий достаточно много. Так что если мы говорим о собаках и об их функционале, здесь нужно четко понимать, что существует, ну, во-первых, разница в породах. Во-вторых, разница в линии разведения. У нас телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. К сожалению, сорвался телефонный звонок. А мы продолжаем. Так. У нас есть корги, традиционный стиль пастьбы, а бордер, собирательный стиль. Но это опять же вот Андрей, который хочет завести себе замечательного бордера. Вот, хорошо. Вот я не знаю, как ты работаешь и отвечаешь на такие вопросы, когда тебе говорят, а вот какую собаку мне завести? Дорогие друзья, все дело в том, что сейчас официально в Международной кинологической федерации насчитывается 487 пар.
Григорий, иногда по человеку видно.
Сейчас. Вот сейчас мы... Подожди, ты забегаешь вперед. Я просто говорю, что 487 пород, а вообще их более 2000. И вот когда говорят, какую породу мне завести, это катастрофа. Так, у нас все-таки есть телефонный звонок. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Говорите.
Спасибо большое за передачу. С удовольствием слушаем. Едем с детьми. Занятия по спорту. У нас 3 собаки, 2 таксы, три собаки, одна ушла, прожила очень счастливую жизнь, больше 11 лет ей было, осталась ее мама, и у нас еще одна собака, мы ее подобрали, она дворовая, подобрали ее на улице, и оказался очень добрый, послушный, воспитанный пес. Назвали его Джульбасом.
Извините, как вас зовут?
Дворовая собака. Александр меня зовут. Мы вас слушали, и я спросил у детей, интересно, и в один голос дети сказали, да, конечно, очень интересная передача.
Спасибо
вам большое. Да, никакого вопроса у нас нет, только благодарность. И да, процветайте, и ваша миссия, конечно, очень хорошая. И про приюты нам было очень интересно, вы правильно все сказали, и про выбор собаки тоже правильно сказали, потому что у нас еще была такая история, что первая моя собака, это был красноносый питбуль, он, к сожалению, не стал жить с людьми, меня заводчик об этом предупреждал, и заводчик его забрал после того, как начались проблемы. И собака тоже прожила счастливую жизнь, и все у нее хорошо. Вторая собака у нас была Каликоса. Его вот как раз вот по принципу, вот как ваш гость рассказал, купила сестра, щеночек, милый. Оказалось, что у него травма родовая была, у него был сломан позвоночник. И все говорили, что усыпляйте, но сестра стала стеной. И 12 операций, и собаку вытащили, и прожила она с нами больше 12 лет.
Александр, честь сейчас вам и хвала, спасибо вам огромное за телефонный звонок, спасибо, правда, очень приятно такие отзывы слушать. Дорогие друзья, к сожалению, у нас еще есть один звонок, но мы должны сделать небольшую паузу, поскольку на радио «Говорит Москва» новости.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. «Зов предков», мы работаем в прямом эфире, и сегодня у меня в гостях мой товарищ Евгений Цигельницкий, зоотехник, кинолог, преподаватель образовательного центра РКФ. Я без раскачки, потому что да. У нас просто раскаляется наш телефон. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте, меня зовут Марина.
Очень приятно.
Я безумно люблю Я безумно люблю собак. У меня было две овчарки. Одна немецкая в семье, а одна...
Ну, наша восточноевропейская.
Восточноевропейская, да, правильно. Вот. И одна прошла 15, одна 16 лет. И случилась беда. Мне 46 лет сейчас. Я осталась одна и единственная. Я хочу собаку. Но я не знаю, справлюсь ли я теперь с овчаркой.
Ну, возьмите что-то поменьше. Возьмите шпица, например. Ведь размер значения не имеет. Главное, чтобы это было существо, друг, которое приходит к вам, кладет голову на колени.
Марин, спасибо за звонок. Я немножечко тоже дополню. Все дело в том, что, ну, во-первых, овчарки бывают разные. Бывают немецкие овчарки, там, бельгийские овчарки. Это очень активные, крупные, сильные создания. А есть и собаки поменьше, но тоже овчарки. И, в принципе...
Шиперки, кстати.
Шиперки, ну, да,
но есть. Она активная все-таки
собака. Бишкорги, да, такая, так, да. Продолжаем отвечать на телефонные звонки. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, вы знаете, у меня вот такой тоже был случай, что я подписана вот на группу, вот, вот на одну из групп, волонтерскую, пристройство собачек, да, вот из приютов. Вот, и выставили собачку, вот одну из собачек, я задаю вопрос, а сколько лет собачке? В общем, не было в объявлении вот написано, сколько лет собачке. И волонтеры сказали мне, а какая вам разница, сколько лет собачке? Ну и началось обсуждение там в группе,
что, в общем, кто... Извините, как вас зовут?
Ирина меня зовут,
Москва. Ну, вы просто держитесь подальше от людей, которым все равно.
Представляете? И они говорят, какая вам разница, вы же берете там, ну какая разница, 15 лет собачки или годик собачки.
Ирина, я еще раз вам повторяю, просто держитесь подальше от людей, которым все равно, и еще раз послушайте мой совет. Собак не берут в интернете.
Ирина, спасибо за
звонок. Собак живут, посмотрев ее живьем.
Вы знаете, я вот буквально еще два слова дополню. Если человек хочет взять собаку из приюта, кстати говоря, это может быть не только беспородная собака, кстати говоря.
Да, разные
есть. Да, и есть разные. И есть, между прочим, команды такие, которые специализируются на помощи непосредственно какой-то породы. Там есть, предположим, овчар-команда, есть бигль-сос, такое объединение. Так вот, люди, которые хотят пристроить собаку, будут максимально полно о ней рассказывать. Еще один телефонный звонок. Жень, уж извини, потому что у нас такой шквал. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Елена Васильевна.
Здравствуйте, Елена Васильевна, здравствуйте, наш постоянный слушатель.
Спасибо за то, что пригласили Евгения Цыгельницкого. Я была на телепередаче, вот где он был, да, но я к нему как-то не подошла. Да, вот, значит, я просто поясню. Мой дед, а это практически наше советское собаководство, говорил, знаете, как про собак? Он говорил так: собакой надо переболеть, подумать лет сто и не иметь. Вы знаете, по-моему, самый такой разумный подход к собакам. Приятно очень, что Евгений упомянул Бориса Степановича Рябинина, Александра Павловича Мазовера. Вот книги я имею в виду, да. Но дело-то вот в чем. Когда мы берем собаку, да, и Евгений говорит, вот то-то, 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 да, понимаете, я все время вспоминаю одну строгую даму в ДСАФе. Она всегда говорила так: пожалуйте на наши курсы. А после успешного окончания наших курсов мы посмотрим, дадим ли мы вам щеночка.
Кажется, я знаю.
Ну, правильно, даму, знаете, почему люди отсеивались многие с этих курсов, потому что понимали, сложно. Не так легко иметь собаку. Это живое существо, это не стол, не табуретка, а действительно живое существо, которому надо отдать всю душу, да? Более того, поскольку я нарабатывал свой опыт с 5 лет, вот считайте, я с собаками 62 года, да? Так вот, я начинала с чужих собак. У меня папа боялся собак, и поэтому у нас самих собаки не было сначала, да?
Елена Васильевна, это вы
рекомендацию такую даете? Мы живем в другое время.
Опыт на чужих собаках, я поняла, что... что мой опыт – это совсем другой опыт, понимаете? Потому что дед был все время рядом, подсказывал что-то такое и так далее, и тому подобное. А по поводу, знаете, вот выбора пород собак, вы знаете, сложно, знаете почему? Вот у меня всю жизнь отказные собаки. Вы понимаете, насколько это сложно, да? Я брала рабочего немца после, знаете, скольких рук? Мама моя дорогая, кажется, 15 рук было.
Елена Васильевна, если можно, 15... вопрос, потому да, что вопрос. Время нашей программы
нет,
ограничено.
Нет, вопрос вот какой. Понимаете, вот когда вы говорите, что надо, можно собачку из приюта убрать... Ой, вы знаете, сейчас собачек раздают даже в те руки, которые кинологически неграмотные.
Вот ну, вы поймите, мы обсуждаем квадратного коня в вакууме, потому что сейчас изменилась реальность. Сейчас нельзя людей обязать учиться. Нельзя, невозможно. Можно им советовать читать книжки. Многие... Я написал программу, она на док-стадии лежит в интернете. Ну, я написал текст, да, а там люди сделали обучающий курс для человека, который хочет взять собаку. Он бесплатный, любой его может посмотреть. К нам приходят люди в образовательный центр и учатся. У нас собаковод очень доступная короткая программа, она очень бюджетна. У нас уже довольно много людей прошло, которые именно приходили к нам учиться, прежде чем завести первого щенка.
То есть, чтобы получить минимальные знания, вот такой техминимум.
Мы рекомендуем читать книги, но заставить, обязать всех построиться строем, как это было раньше, да, и не давать щенка, пока они не отучатся, в текущей реальности невозможно. Поэтому давайте мы будем как-то все-таки рассуждать не о прекрасном, но невозможном и несбыточном, а о том, что существует на сегодняшний день в реальности, и то, что люди могут или не могут, что они могут себе позволить, и что не могут.
У нас еще один телефонный звонок. Спасибо вам огромное за такую активность. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Елена. У меня вопрос такой. У нас есть собака доберман. Замечательный игривый мальчик, 3 года. Но он там с детства любил пожирать носки, скажем так. И, соответственно, несколько там операций уже перенес, то есть его вынимали. Потом вроде все утихомирилось, все нормально. Но в последнее время он начал есть обувь, причем только мою. Вот только стоит там 5 пар.
Что делать в этой ситуации, Елена? Я правильно понимаю ваш вопрос?
Да, почему? Что делать, да?
Спасибо вам огромное за вопрос. И, кстати говоря, я уверен, что
вопрос содержит ответ. Да. Вопрос содержит ответ.
Жень, пожалуйста.
Потому что, прежде всего, он не мальчик, он кобель. Вот если к собаке относиться как к собаке, то многие проблемы сразу снимаются, да, то есть обувь хранить в вашем случае, ну, во-первых, с собакой надо заниматься, наверное, надо было профилактировать эти привычки еще, когда он был щенком, сейчас он, я так понимаю, уже взрослый. Значит, соответственно, обувь должна храниться в недоступном для собаки месте.
Это самый простой, да,
совет. Это самый простой совет. А более сложный совет – это идти с собакой на площадку и заниматься, объяснять ей, что можно, что нельзя, учить ее, и это ее, в общем, определенным образом стабилизирует.
Вы знаете, дорогие друзья, вот когда человек заводит себе собаку, и ему специалист советует приходить на площадку и заниматься общим послушанием, общим курсом дрессировки, то здесь нужно четко понимать, что это не просто какой-то набор команд «сидеть, лежать, стоять, пошел вон». Нет. Это прежде всего установление взаимопонимания и нахождение общего языка.
Социально-ролевых отношений с собакой.
Да. Нахождение общего языка между человеком и собакой. Потому что мы в прямом смысле слова говорим на разных языках. Вот мы сейчас общаемся в эфире с помощью второй сигнальной системы, то есть это язык слов, который собаке недоступен. И вот таких вот нюансов...
сделать его доступным надо в процессе дрессировки.
Да.
Вот. И вообще задача инструктора на площадке, вот очень многие люди, они, купив собаку и кормят ее самым лучшим кормом, покупают ей самый лучший инвентарь, и считают, что она им что-то должна и чем-то обязана. Она ничего им не должна. Она этих людей зачастую даже не считает хозяевами, потому что они никак ее, так сказать, ну, не выстраивают с ней отношений правильных. И когда они приходят с этой собакой заниматься, как раз задача инструктора в том, чтобы из этой пары собрать хозяина и его собаку.
Здесь вот у нас продолжают поступать сообщения, упоминается один канал, который рекомендуют посмотреть, но, честно говоря, не буду я делать рекламу этому каналу, объясню почему. Все дело в том, что человек, который обучает собаку, вернее, обучает не собаку, обучает человека обращаться со своей собакой, должен быть специалистом. Для этого он должен либо окончить какое-то учебное заведение, либо курсы, в общем, иметь опыт работы.
Сейчас очень много каналов, да, совершенно фейковых, абсолютно, мозг взрывают просто люди.
Причем даже люди, которые, в общем, их считают специалистами, профессионалами, в общем, это раскрученные какие-то каналы, и начинаешь копаться, а понимаешь, что, ну, мало того, что люди советуют, мягко говоря, вещи спорные, так еще и на вопрос, а где вы обучались, человек не может толком ответить. И вот это большая проблема. Дальше вот еще одно сообщение о защитно-караульной службе. Дорогие друзья, защитно-караульная служба, а вообще любая охранная, так сказать, любой охранный раздел собака должна проходить только после того, как она не просто знает, а выполняет все, без исключения, команды общего курса дрессировки, потому что, прежде всего, собака должна быть подконтрольна, а потом уже можно говорить об охране. Так, продолжаем отвечать на звонки, поскольку их здесь у нас скопилось великое множество. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. У меня невеселый к вашему...
Алло. Невеселый, и вы пропали. Алло.
Вашему гостю, если он...
Извините, вас практически не слышно. Вы бы не могли перезвонить. Продолжаем принимать звонки. Здравствуйте, вы в эфире.
Ой, извините, Григорий, я немножечко не договорила. Дело в том, что... Мне кажется, Евгений не сказал еще самое главное о качестве разведения. Вот у нас в подъезде жила собака, чемпион России, ее папа.
Разведение есть разного качества.
А вот что она вытворяла, это было просто ужасно. Люди приходили ко мне и жаловались на эту собаку. Она билась в истерике, даже если рядом падал осенний лист. Я, в общем-то, сказала, что у них два выхода. Собаку либо надо усыпить, потому что, ну, невозможно было с этой собакой иметь какой-то контакт. Либо собаку, ну, идите на площадку. Я надеялась, что на нашей площадке в Сокольниках им скажут то же самое. Усыпите собаку, не мучайте ни собаку,
слушайте,
ни
ребенка. Ну, Елена Васильевна, давайте так.
Да, давайте мы не будем лечить по телевизору, да?
Да, давайте мы не будем.
Лечить по телевизору мы не будем.
Да, потому что, когда человек говорит, да, усыпить собаку, ну, все дело в том, что если человеку или организации, либо какой-то более масштабной структуре лень разбираться в чем-то или просто не хочется тратить на это время, оно запрещает.
У меня была собака моя личная, которую, когда я привез, она, ну, так сказать, он до 4,5 месяцев не видел людей, улицы, машин. Он первую неделю боялся жить. Он не выходил из квартиры, не хотел выходить. Мне его ловить приходил, чтобы пойти гулять. Но мы все правильно с ним сделали. Собака прекрасно освоилась, прожила свою жизнь. То есть тут, понимаете, очень много может быть факторов. То есть не специалист здесь не должен выносить какие-то решения и давать советы. Да? То есть, наверное, надо... Одну собаку можно скорректировать, другую нельзя. Общего рецепта не существует.
Вот, кстати говоря, от Алексея в наш телеграм-канал пришло хорошее такое сообщение. Оно, ну вот, с подобными вопросами, я уверен, что ты сталкиваешься чуть ли не каждый день, и мне приходится достаточно часто отвечать на такие вопросы. Так, какую собаку посоветуете на дачу, чтобы жила в будке, немножко охраняла и не требовала много времени? В общем, чтобы чирикала, пела, плясала и жрать не просила.
Ну, аквариум с рыбками.
Да.
Аквариум.
Хороший, да.
Если я дача думал, более отапливается. Будет развернутый
ответ. Дорогие друзья, вот давайте так. Евгений, да, сократил, как математики говорят, упростил выражение.
Да, нет, я отвечу, собака да. – это ответственность. Собакой надо заниматься.
Если вы хотите... чтобы у вас было живое существо, то, ну, во-первых, сейчас уже даже в будке, ну, можно построить вольер, но в будке на цепи...
В будке, да, может она жить. Вот, кстати, Гриш, вот сейчас это сумасшедший дом с этими цепями. Собаку нельзя держать на цепи. Вы цепь, короче, 2-3 метров физически не купите в магазине. Ну, цепь длиной 2-3 метра дает собаке 4-6 квадратных метров пространства. И при этом с собакой, которая живет на привязи, надо гулять вне территории. Мы все это прекрасно знаем. И
вот сторожа с ними гуляют. Вот надо гулять,
и сторожа с ними гуляют.
Всегда гуляют.
Всегда гуляли раньше. Сейчас не знаю. А сейчас, если собаку запихивают в вольер, те же 6 квадратов. Те же 6 квадратов. Считается, что это лучше. А чем это лучше, если это та же площадь? И при этом с вольерными, со многими, уже гулять не считают нужным.
Ну, вообще, если у вас есть
хотя собака... Хотя тоже надо, да. Да. С любой собакой надо гулять. Собакой
нужно гулять, во-первых. Собака должна получать физические нагрузки для того, чтобы у нее была нормальная перистальтика, нормально работала физиология и так далее, и так далее. Плюс
и, еще... кстати, исследовательские потребности она должна удовлетворять.
Да.
Иначе у нее происходит то, что называется депривация, она просто глупеет. Ну,
да, так называемый языком. Ориентировочный инстинкт нужно развивать. И плюс, конечно же, это еще общение с человеком. У нас очередной звонок. Слушайте, сегодня прям вот что-то невообразимое творится. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня Андрей зовут.
Очень приятно.
Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. У меня стаффер, американский стаффордширский терьер. Я занимаюсь сейчас с ним ОКД, но мне вот инструктор говорит, что я с ним не могу заниматься защитно-караульной. Говорит, что стаффордширами нельзя заниматься в Российской Федерации. Правда это или нет?
Ну, у них, да, есть запрет.
Спасибо за вопрос.
Для ряда пород есть запрет на такие занятия.
Ну, давайте так. Здесь, опять же, если мы говорим о защитной караульной службе, а вам по какой-то причине, в общем, ну, хочется заниматься, и здесь дело даже не только в каких-то охранных функциях, хотя, в общем, ну, собак до сих пор заводят как охранников, то здесь, мне кажется, что, ну, во-первых, можно обратиться на другую площадку раз.
Во-вторых... Да нет, это, Григорий, у них существует, в РКФ есть запрет на обучение ряда пород, есть список.
Но это защита... можно не только на площадке РКФ, ну, заниматься, раз.
Ну, мы сейчас как бы отвечаем, если на вопрос, то по нормативу заниматься с ним не получится.
Ну, здесь опять же, здесь человек завел собаку для каких-то определенных нужд, и, может быть, нужно от собаки добиться и выполнения каких-то охранных функций. Но, Андрей, в любом случае, я думаю, что этот вопрос решить можно. Единственное, вот на чем я настаиваю и умоляю, заклинаю, собака должна быть 100% подконтрольна. Потому что, ну, если там вы хотите, чтобы вас собака охраняла, я прекрасно понимаю, что он там, вы, может быть, живете там где-то там далеко от города, или по каким-то причинам, ну, разные бывают причины, в конце концов, я сейчас не хочу даже вот вникать в эти вещи, но собака прежде всего должна быть подконтрольна. И когда мы говорим о защитно-караульной службе, здесь нужно понимать, это не развитие злобы, чтобы собака кусала всех и каждого проходящего и так далее. Это нечто другое. Это упражнения, которые называются защитной функцией. Защитной, дорогие
говоря,
друзья, это очень важный момент.
Любая защита – это прежде всего контроль. Потому что в любом защитном курсе есть конвоирование, есть выдержка, когда собака очень хочет укусить, но не делает этого, потому что нельзя.
Ну и плюс еще сейчас очень много занимаются с собакой так называемым игровым методом, когда... Дело здесь не только, вернее, не, это делается не через развитие злобы, а через игру. У нас очередной звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте еще раз. У меня вопрос к вашему гостю, который специалист своей области. И наверняка он обладает информацией или интересовался. А вот домашние животные, в частности собаки, которые оказались в зоне боевых действий и продолжают там находиться, вот какие у них перспективы?
Как вас зовут?
Любовь Ивановна.
Любовь Ивановна, что конкретно вы имеете в виду? Те собаки, которые сейчас служат, или те собаки, которые, в общем,
которые там жили служат, на этих территориях? Я знаю, да, у них они
уточните,
служат.
Пожалуйста.
Ну вот я слышу, я тут по радио на одной из радиостанций слышала там вот отрывки из «Очевидец», какой-то наш писатель описывал. Он говорит, что эти собаки, которые домашние были, оказались, ну, сиротами в силу там определенных, да, понятных событий. И им нечем питаться, и они становятся, ну, это не я сказала, людоедами, их приходится просто уничтожать. Ну и другие там с ними неприятности происходят, с этими собаками. Они искалечены, они изуродованы, они бездомные, они голодают.
Ну, вот. домой их точно брать нельзя. Ну, тех, которые уже это попробовали.
Кстати говоря, да, спасибо опять же за вопрос. Я знаю, что в Донецке работает приют, он называется «Четыре лапки», и низкий поклон...
Не только в Донецке,
да,
там
ну, просто один из самых, да, известных. Низкий поклон ребятам, которые там работают, потому что они сталкиваются с различными ситуациями. По поводу собак-людоедов, вот честно скажу, я в это не особо верю. Объясню, почему. Ну, во-первых, для того, чтобы напасть на человека...
Нет, они не людоеды, они... Да. Ну, ты понял, о чем там. То есть, они не живых едят.
Я понимаю, но здесь, вы знаете, здесь очень сложно все это дело комментировать, да, потому что... Комментировать, да, потому и... что... Ну, в общем, идет специальная военная операция, и я, честно говорю, я затрудняюсь все это дело комментировать, анализировать.
Наверное, прежде надо вопросы решать с людьми, а потом уже с животными.
Да, хотя понятно, что братьев наших меньших тоже жалко. Да. Жень, совсем мало времени у нас остается в эфире, и вот тот вопрос, который я хотел задать. 487 официальных пород и более 2000 неофициально признанных пород. Вот когда к тебе обращаются, вот какую собаку мне выбрать? Понятно, что нужно учитывать рост, понятно, нужно учитывать тип шерсти.
Но вот как нужно вообще... еще на человека смотреть.
Да, как не запутаться в этом разнообразии? И вот ты сказал, нужно смотреть на человека. И вот здесь самое интересное.
А это интуитивно. Ну вот ко мне подошли, например, на Евразии люди и с ребенком, семья из трех человек, и стали называть какие-то породы, ну, экзотические. Я на них посмотрел и говорю, а вам такса нужна? И девочка сразу начинает хлопать в ладоши, говорит, вот я вам говорила, вот. Но вот я на них посмотрел, почему-то было понятно, что такса будет то, что им нужно. А некоторым что-то другое советуешь. Иногда это интуитивно, просто по человеку видно, что бы ему подошло. Или он говорит, да, вот это складывается, он говорит какие-то слова, да, набор каких-то требований. А в конце он тебе выкатывает породу, которая, ну, в стороне немножко от этого. А ты их складываешь, эти требования, и в них получается... То, что ему можно предложить, по-разному, тут единого ответа нет. Это вот, знаешь, как щенка выбирают. Я, когда писал книгу, я написал там многостраничный текст такой, ну, очень серьезный, как выбирать щенка, на что смотреть, как по экстерьеру все разложил. А потом мы сидели с моим старым другом, с Олегом, все это прочитали, правильно. Он очки поправил и говорит, ну, мы же не так выбираем. Я говорю, да, мы не так выбираем. Мы просто в глаза на них смотрим и определяем, мой или не мой.
Выбирайте сердцем. Евгений Сагельницкий, кинолог, преподаватель образовательного центра РКФ, был сегодня у нас в гостях. Жень, спасибо тебе огромное. Шквал просто звонков, так что извини, но ты обречен быть приглашенным еще раз сюда, в эту студию.
Мухтар постарается, как говорили.
Дорогие друзья, а в конце я бы хотел сказать следующее. Вот нужно заводить собаку тогда, когда вы не можете без нее жить, когда пятки горят, когда душа воет, когда на любую проходящую мимо псину вы делаете стойку и понимаете, что вот без такого живого существа не будет вам счастья. Григорий Манев, «Зов предков». Берегите себя и своих питомцев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Пока.